Виктор Марковский, Игорь Приходченко, истребитель-бомбардировщик Су-17, убийца духов. Время решений. К середине 60-х годов роль основного ударного средства авиационной поддержки во фронтовом звене прочно заняла истребительно-бомбардировочная авиация. Костяк ИБА составляли самолеты Су-7Б, которыми в разное время были оснащены три десятка авиаполков. Прочая техника на вооружении ИБА была представлена МиГ-17 и некоторым количеством МиГ-21 ранних модификаций. В качестве ударной машины Су-7Б выглядели более впечатляюще, обладая большей боевой нагрузкой и ассортиментом бомбардировочного, реактивного и пушечного вооружения, в том числе и ядерных средств поражения. Они обладали отменными скоростными, маневренными и разгонными характеристиками, позволяя осуществить стремительный бросок к цели на бреющем полете, скрытный при прорыве ПВО, и реализовать необходимые тактические приемы, обеспечивавшие нанесение ударов с разнообразных видов маневра. Однако, было бы большим преувеличением сказать, что Су-7Б являлся идеальной ударной машиной. После первых впечатлений и эйфории от поступления в строй истребителей-бомбардировщиков нового поколения начали проявляться особенности самолета в эксплуатации и боевом применении, сопровождавшиеся множившимися претензиями. Речь шла не только о дефектах и выявленных недостатках конструкции, систем и оборудования, свойственных этапу освоения новой техники, хотя и о них тоже. Перечни конструктивно-производственных недостатков новых истребителей-бомбардировщиков первое время изобиловали множеством пунктов. Однако дело это было, как говорится, житейское, и выявленные дефекты изживались по рекламациям, доработками в строю и внесением улучшений в производстве. Вместе с тем, сверхзвуковые стрелы, как любили их именовать в репортажах с авиационных парадов, обладали рядом врожденных особенностей, самым ощутимым образом сказывавшихся при их строевой эксплуатации и боевом применении. Су-7 был детищем своего времени, с присущей ему направленностью, когда основным мерилом совершенства боевого самолета виделась скорость и прежде всего скорость. Выдающиеся скоростные качества и мощный двигатель должны были обеспечить самолету высотность и возможность энергичного маневрирования, придать способность стремительного прорыва ПВО и снизить уязвимость машины, повышая шансы постоять за себя в воздушном бою по известной формуле «скорость, высота, маневр, огонь». Все эти доводы были вполне справедливы и подтверждались многочисленными выкладками. Соответственно, и требования к современной авиатехнике предполагали само собой разумеющимся достижение скоростей не менее двухзвуковых. Оборотной стороной скоростных качеств машины являлось ухудшение взлетно-посадочных характеристик, прежде всего из-за крайне высокой посадочной скорости, из-за чего посадка Су-7Б напоминала новичкам скорее управляемое падение. Стремительное сближение с землей на посадочных режимах оставляло летчику минимум времени на принятие решений, исправление ошибок и реагирование, что имело следствием ухудшившуюся картину с аварийностью при освоении новой техники, неоднократно с тревогой отмечавшуюся руководством ВВС. И было отчего. Истребители-бомбардировщики семейства Су-7Б лидировали в этом отношении в советских ВВС, в разы превосходя по числу поломок и летных происшествий машины прочих типов. Неудовлетворительные взлетно-посадочные характеристики мешали удовлетворению требований к базированию на грунтовых аэродромах. Стационарные бетонированные авиабазы были уязвимы от ударов противника, и рассредоточение авиации по импровизированным полевым аэродромам и маломальски подходящим площадкам являлось мерой повышения выживаемости авиатехники. В этот период появились и другие проблемы организации деятельности ВВС, заставившие пересмотреть взгляды на тактику действий фронтовой авиации. Совершенствование средств ПВО выживало самолеты на малые высоты, заставляя их прижиматься к земле, где они были бы менее заметны для РЛС противника и зенитных ракет. Но сверхзвуковые ракетоносцы мало подходили для полетов в условиях, значительно отличавшихся от расчетных крейсерских или максимальных режимов. Вместе с тем требовалась значительная дальность полета, расширявшая боевые возможности самолетов за счет обеспечения действий не только в прифронтовой, но и в оперативной глубине. Имевшиеся на борту Су-7Б и других истребителей-бомбардировщиков прицельное и навигационное оборудование позволяло использовать их лишь при визуальной видимости, то есть только днем и в хорошую погоду, когда можно было обнаружить и прицельно атаковать цель. Теоретически, удар можно было наносить также ночью при ясной луне, дававшей возможность сориентироваться и различить объекты на местности, или же с использованием осветительных бомб. Однако шансы на успех, особенно при самостоятельном поиске цели, выглядели невысокими. Боевая эффективность Су-7Б, с учетом набора всех этих недостатков, выглядела неудовлетворительной. То, что истребители-бомбардировщики обладают такого рода определенными недочетами, известно было достаточно давно, и недовольство заказчика по этому поводу выражалось неоднократно со времени появления Су-7Б в строю. То же правительственное постановление, которым самолет в январе 1961 года принимался на вооружение, утвердило необходимость создания его всепогодной и круглосуточной модификации. Однако же, сколько руководство ВВС не напоминало про должок, сделать это так и не удалось. Промышленность просто-напросто не могла предложить подходящей прицельной и навигационной аппаратуры, пригодной для использования на борту истребителя-бомбардировщика, и тот продолжал эксплуатироваться практически с первоначальным составом оборудования. В очередном обращении в ЦК КПСС летом 1965 года руководство Минобороны, Главкомата ВВС и оборонных отраслей промышленности с мотивацией необходимости более совершенного ударного самолета ситуация характеризовалась следующим образом. Установлено, что для усиленного поражения фронтовых целей в условиях развития средств ПВО противника фронтовые ударные самолеты должны действовать с малых высот на сверхзвуковых скоростях полета в любых метеоусловиях и базироваться на грунтовых аэродромах ограниченных размеров. Находящийся в настоящее время на вооружении ВВС самолет Су-7Б, предназначенный для этих целей, не полностью удовлетворяет требованиям эффективного поражения фронтовых объектов, особенно по составу прицельно-навигационного оборудования и вооружения. Мысли о необходимости качественного обновления ударной авиации высказывались не раз и не два, периодически появляясь в докладах руководства ВВС. Характеризуя положение в ВВС к 1966 году, главком Вершинин указывал: «Основу фронтовой ударной авиации в ближайшее время составят самолеты Як-28И и Су-7Б. Они имеют ограниченные возможности по обнаружению и прицельному поражению целей, недостаточную досягаемость, большие длины разбега и пробега. Эти самолеты по своим летным данным и оборудованию уступают американским F-105D и F-4C, являющимся всепогодными». В другом письме недостатки имевшейся авиатехники описывались главнокомандующим не менее резко. Находящиеся в настоящее время на вооружении фронтовые самолеты Су-7Б и Як-28 по составу оборудования и вооружению не обеспечивают поиск и поражение малоразмерных и подвижных целей ночью и в сложных метеоусловиях. Эти самолеты имеют недостаточную дальность и скорость полета на малых высотах, требуют для базирования аэродромы 2 и 1 класса с твердым грунтом или бетонным покрытием. К середине 60-х годов специалистами ЦНИИ-30, ведавшего общими вопросами развития авиатехники ВВС, были сформированы новые требования к многоцелевому фронтовому самолету. Сверхзвуковая скорость в крейсерском полете и способность прорыва ПВО на малых высотах. Короткий взлет и посадка, позволяющие базироваться на полевых аэродромах с длиной взлетно-посадочной полосы порядка 500-600 метров. Большой радиус действия 700-800 километров с 1 тонной бомб. Перспективным для удовлетворения этих противоречивых требований представлялось применение крыла с изменяемой стреловидностью – КИС. Собственно говоря, термин звучит как крыло с изменяемой геометрией, или сокращенно КИГ, так как при повороте консолей существенно меняется не только стреловидность, но и площадь консолей, и относительная толщина профиля, и удлинение, и сужение. Одним словом, все важнейшие аэродинамические характеристики главной несущей поверхности. Изменяемая геометрия крыла сулила получение сочетания наивыгоднейших характеристик на разных режимах полета, от взлетно-посадочных, требующих небольших скоростей, до крейсерских и максимальных, с достижением больших скоростей и высот. Наиболее важным параметром, определяющим аэродинамические характеристики самолета, служит качество, представляющее собой отношение подъемной силы к лобовому сопротивлению. При прочих равных условиях аэродинамическое качество зависит преимущественно от толщины профиля, удлинения крыла и угла стреловидности. В дозвуковом полете качество возрастает с увеличением удлинения и использованием более толстых профилей, однако имеет тенденцию к уменьшению с ростом стреловидности. Сверхзвуковой полет, напротив, требует использования тонких профилей, малого удлинения и увеличения стреловидности, при которых достигается приемлемое аэродинамическое качество. Сохранить его близким к оптимальному представлялось возможным только посредством изменения геометрических параметров крыла в полете, подстраиваясь под меняющиеся условия. В развернутом положении с малой стреловидностью, становившееся почти прямым крылом, приобретало характеристики, удовлетворяющие требованиям обеспечения взлетно-посадочных качеств, придавая самолету возможность держаться в воздухе и управляться на небольших скоростях, способствуя упрощению пилотирования на этих режимах, а также позволяя использовать для взлета и посадки площадки ограниченных размеров. Дополнительные выгоды приносила также возможность использования механизации крыла, предкрылков и закрылков, устанавливаемых по всему размаху развернутого крыла, и наиболее эффективных как раз у прямого крыла большого удлинения. Их применение позволяло затянуть срыв потока на больших углах атаки, сопутствующих взлетно-посадочным режимам, и получить дополнительный выигрыш в уменьшении скорости. Теоретически, разбег и пробег самолета с крылом в такой конфигурации представлялось возможным уменьшить в 1,5-2 раза, а вертикальную скорость снижения при заходе на посадку в 2-2,5 раза. Сложив крыло, самолет лучше соответствовал требованиям скоростного полета. Увеличенная стреловидность, сопровождавшаяся уменьшением толщины и удлинения, а также трансформированием профиля в остроносый, позволяла затянуть волновой кризис, возникающий из-за появления скачка уплотнения, сопутствующего около и сверхзвуку. В сочетании с меньшим лобовым сопротивлением это способствовало достижению требуемых скоростей. Кроме того, у стреловидных крыльев выход на сверхзвук не сопровождался значительным смещением положения фокуса, свойственным прямому крылу. Соответственно, и расходы на перебалансировку оказывались не столь существенными. В обычном случае компенсировать изменения балансировки самолета необходимо рулем высоты, используя автоматику для сохранения устойчивости. Крыло высокой стреловидности обеспечивало также выгоды при скоростном полете на малых высотах, вошедшем в практику боевого применения при осуществлении скрытного прорыва ПВО, скоростном броске к цели и нанесении маловысотного удара. Полет у земли на этом режиме сопровождался не самыми благоприятными условиями – приземной турбулентностью воздуха, возмущениями атмосферы, восходящими и нисходящими потоками, вызванными особенностями земной поверхности и ее нагревом. Все эти возмущения воздействуют на самолет, создавая болтанку. На большой высоте экипаж имеет возможность обнаружить и обойти область неспокойной атмосферы. В полете у земли это практически невозможно из-за недостатка времени и по тактическим соображениям. Болтанка с частой сменой перегрузок и тряской одинаково плохо переносится и летчиком, и машиной. Весьма ощутимые сотрясения с уровнями, выходящими на грань допустимых, негативно сказываются на состоянии конструкции, прочности и работоспособности оборудования, а для человека их высокая частота способна привести к самым негативным последствиям. Исследования авиационных медиков показывали, что изменение перегрузки с амплитудой 0,5 Происходящее с частотой от 5 до 12 раз в минуту сказывается на работоспособности летчика, но переносимы при надлежащей тренировке. Однако при частотах свыше 12 раз в минуту они практически непереносимы, и выполнение задачи становится проблематичным. В то же время, по мере роста скорости в полете у Земли, самолет чаще натыкается на очаги турбуленции и атмосферные порывы, следствием чего оказывается более частая тряска. В компактном виде со сложенным крылом коэффициент подъемной силы уменьшается, машина становится менее чувствительной к болтанке и подвергается меньшим нагрузкам как по частоте воздействий, так и по амплитуде. Уменьшение этой зависимости от атмосферных турбуленций улучшает условия пилотирования, предотвращает чрезмерное утомление экипажа, а также способствует эффективности выполнения задачи за счет улучшения условий работы летчика и оборудования, возможности ориентирования, точного прицеливания и нанесения удара. Изменение геометрии крыла с сопутствующим изменением аэродинамических параметров позволяло варьировать также условия выполнения боевой задачи, в частности, при обеспечении требуемой дальности полета. В общем случае принято считать, что наилучшая дальность достигается при полете с высоким аэродинамическим качеством, свойственным прямому крылу. На практике не менее существенными оказываются и другие факторы, сопутствующие выполнению задания, определяющими для которых может оказаться, к примеру, набор параметров, включающих удельную нагрузку на крыло. Малая удельная нагрузка, свойственная развернутому крылу, обеспечит как хорошие взлетно-посадочные качества, так и большую дальность полета на дозвуке. Если же предполагается выполнение скоростного полета к цели и быстрый разгон для боевого маневрирования, более выгодным является обеспечение высокой удельной нагрузки, достигаемой складыванием крыла и полетом с большей стреловидностью. Причем и дальность при этом за счет меньшего сопротивления может оказаться несколько выше. Работы над проектами самолетов «СКИГ» были начаты в нескольких странах. В ходе исследований выяснилось, что достоинства этого варианта решения сопровождаются неизбежными усложнениями конструкции, ростом массы, снижением величины допустимых перегрузок, появлением проблем с устойчивостью. Тем не менее, американцы запустили в производство тактический ударный самолет F-111, а позднее палубный истребитель F-14 и стратегический бомбардировщик B-1. Французы же, построив несколько опытных машин, Mirage G и G-8, пришли к выводу, что достичь приемлемых результатов можно и более дешевыми средствами. Англичане и вовсе в то время ограничились проектными проработками конструкции «СКИГ». Однако от судьбы не уйдешь. Пришли таки со временем к созданию паневропейского многоцелевого боевого самолета MRCA, будущего «Торнадо». На фоне повсеместного интереса и планируемого широкого внедрения КИГ едва ли не повсюду, включая и пассажирские самолеты, были инициированы работы в этом направлении и у нас в стране. Свое слово сказали военные, не желавшие допустить очередного отставания от магистрального пути технического прогресса. Благо, подобные настроения подогревались многочисленными публикациями в тогдашней зарубежной прессе о перспективах и планах работ по КИГ. Само наличие у потенциального противника уже летающих самолетов с КИГ, притом не экспериментальных, а боевых, выглядело вызовом. Особенное впечатление произвели готовившиеся закупки американцами F-111 в тысячных количествах и ожидаемое создание на его базе стратегического бомбардировщика. Ответить на планы империалистов у нас было нечем, и главком ВВС Вершинин, вновь и вновь возвращаясь к этой теме, с понятным недовольством писал в марте 1965 года. В Советском Союзе к этому времени результаты НИОКР по самолетам СКИГ крайне незначительны. КБ только приступили к созданию таких самолетов. В скорости в Советском Союзе новое направление приобрело характер масштабной кампании по переводу ВВС на боевые самолеты с крылом изменяемой геометрии. Самое широкое внедрение крыла изменяемой геометрии в военной авиации – предусматривалось уже основными направлениями развития вооружения и военной техники на 1966-1970 годы. Этот программный документ, имевший особое значение, фактически определял будущее и перспективы военного строительства. Готовился такой перспективный и объемный план нечасто, разрабатывался Генштабом и рассматривался на самом высоком правительственном уровне.